Глава 18. Атаку. Что-то прямоугольное, вроде бы мягкое, когда дотронешься. Но это только снаружи, а внутри оно жесткое, завернутое в желто-голубой пластиковый мешок ситаковского магазина Duty Free. Сикость-накость, заклеенная мятыми кусками коричневого скотча. Тяжелая, компактная. Hello! Кия, сидевшая на корточках у своей расстегнутой сумки, едва не шмякнулась задом на пол. Так неожиданно появился этот мальчик. Ну да, мальчик. Хотя в первый момент ей показалось, что это еще одна девочка, чуть постарше, с длинными до плеч волосами, разделенными посередине на пробор.
«Я Масахико»,
— говорит без переводчика. Темная балахонистая куртка, малость смахивающая на какой-нибудь армейский китель, застегнута до высокого стоячего воротника, свободно болтающегося на тонкой шее. Серые, затрепанные с пузырями на коленях треники. Белые бумажные шлепанцы, только теперь они не белые, а грязные.
«Мицука приготовила чай»,
— мальчик указал на поднос с керамическим чайником и двумя чашками.
«Но ты была в сети». «А где она сама?»
Я затолкала непонятный предмет поглубже, на самое дно сумки.
«Ушла куда-то. А можно мне взглянуть на твой компьютер?»
«Компьютер?» — не поняла Кья.
«Это ведь Сандбендерс, да?»
«Само собой». Кья налила себе чаю и обернулась к Масахико.
«А ты будешь?»
«Не, я пью только кофе».
Мальчик присел на корточки рядом с низким столиком и восхищенно потрогал ребро литого алюминиевого корпуса.
«Потрясно! Я видел маленький плеер того же производства. Это культ такой, да? Коммуна? Или там племя в Орегоне?»
Я заметила в его длинных, шелковистых, аккуратно причесанных волосах тонкий крутой завиток лапши, точь-в-точь такой, какое кладут в коробочки для быстрого приготовления.
Жалко, что я даже не видела, как Мицука принесла чай. Нехорошо как-то вышло.
Ты из Сиэтла.
Не вопрос, а констатация факта.
А ты ее брат?
Да.
А зачем ты сюда приехала?
Глаза у него были большие и темные, а лицо узкое и бледное.
Мы с твоей сестрой обе торчим на Лорес. «Ты приехала из-за того, что он хочет жениться на Рэй Тоэй?»
«Что?» — вздрогнула Кья. По подбородку ее покатились капли горячего чая.
«Это она тебе сказала?»
«Да», — кивнул Масахико. «В застенном городе. Там некоторые люди работали над ее дизайном».
Он весь ушел в изучение Сент-Бендерса, крутил его и так, и сяк. Пальцы у него были длинные и бледные, с обкусанными до мяса ногтями.
«А где это?»
«В сети», — сказал Масахико, закидывая назад упавшие на лицо волосы.
«И что же они о ней рассказывают?»
«Оригинальный замысел, почти революционный».
«А ты где учил английский?»
«Здесь, в застенном городе».
Кья сделала еще глоток чая и отставила чашку.
«У тебя есть кофе?»
«Конечно».
Масахико встал, не выпуская Сент-Бендерса из рук.
«Пошли ко мне».
Чтобы попасть в ее комнату, кладовку в девичестве, потребовалось спуститься на первый этаж, пройти на зады ресторана и спуститься еще раз по короткой бетонной лестнице. Сама же эта комната. Кошмар, конечно, но Кья уже достаточно насмотрелась на такие мальчишеские берлоги. Братья некоторых ее подружек устраивали в своих комнатах бардак и почище. Полы узкой, вроде вагонной полки, кровать завалены грудами грязной одежды, пластиковых оберток, в первую очередь от той самой лапши, и мятых, растерзанных японских журналов. В углу, за пределами круга света, отбрасываемого галогенной лампой с коническим абажуром, мерцают и подмигивают голографические этикетки пустых пенопластовых плошек из-под еды. Их там целая башня. Стол, образующий вторую повыше полку, выпилен из куска какого-то вторичного материала, сильно смахивающего на спрессованные обрезки коробок из-под фруктовых соков. На столе стоит компьютер, безликий черный куб, и еще одна узкая полка из того же прессованного картонного крошева, на ней голубая микроволновка. Цельные, еще в упаковке пенопластовые ложки и батарея крошечных стальных баночек кофе. Одна из таких баночек была уже разогрета в микроволновке и открыта. Кья осторожно пригубила крепкий, обжигающий горячий, обильно приправленный сливками и сахаром кофе. Она сидела бок о бок с Масахико на жесткой буграстой кровати, опираясь спиной о сложенную в несколько раз пуховку. Здесь пахло кофе, лапшой, чуть-чуть мальчиком, хотя при всем этом бардаке в комнате Масахико производил впечатление чистюли. Да, Кья и вообще привыкла считать всех японцев чистюлями. Они же только и делают, что моются. От этих мыслей ей очень захотелось под душ.
«Классная штука! Мне нравится!»
Масахико снова провел пальцем по алюминиевому ребру. Войдя в комнату, он первым делом смел со стола весь хлам. Карандаши, одноразовые ложки, непонятные куски металла и пластика. И водрузил Сент-Бендерса прямо перед своим компьютером.
«А как ты его запускаешь?»
— спросила Кья, указывая кофейной баночкой на черный куб. Короткая японская фраза. По граням куба поползли пульсирующие нежных тонов световые червяки. Еще одна фраза — и куб потух. Стены комнаты от пола до потолка были во много слоев залеплены плакатами и афишами, рисунками и графическими распечатками. Над компьютером висело нечто вроде большого платка, квадратный кусок шелковистой ткани с какой-то то ли картой, то ли диаграммой, исполненной в красном, черном и желтом цветах. Сотни угловатых пятен, комнат, кварталов теснились вокруг центрального элемента, неровного, густо-черного вертикального прямоугольника.
«Застенный город», — сказал Масахико, заметив направление ее взгляда. «А это моя комната».
Он перегнулся над столом и ткнул пальцем в одно из пятнышек.
«Восьмой уровень». «А там у вас что?»
— я указала на середину диаграммы.
«Черная дыра. В оригинале это было нечто вроде вентиляционной шахты. А ведь в Токио тоже есть черная дыра. Ты еще не видела?»
«Нет»,
— качнула головой Кья.
«Дворец. Ночью с какого-нибудь высотного здания императорский дворец выглядит как черная дыра. Как-то раз я заметил там пламя факела».
«А что было с ним во время землетрясения?»
«Ну, этого никому никогда не покажут. А теперь там все как раньше. Нас в этом заверили».
Масахико улыбнулся, но только уголками рта.
«А Мицука? Куда она пошла?
Да кто ее знает?»
«Она сказала хоть, когда вернется?»
«Нет».
Кья подумала о Хироми Агаве и тут же вспомнила, что кто-то запугивал Келси.
«Хироми?»
«Но тут же еще это самое неизвестно что, лежащее сейчас наверху в сумке. Мэри Элис, это надо ж, как она вопила тогда в кабинете Эдди. Нет». Скорее всего, Сон Роса права.
«Ты знаешь, что такой клуб? Виски-клон?»
«Нет».
«А обезьяний бой?»
Масахико вскинул глаза и покачал головой.
«Ты, наверное, не очень много, чтобы гуляешь».
«Да нет, гуляю».
Короткая улыбка.
«По застенному городу. Я хочу сходить в этот клуб «Обезьяний бой». Только он мог сменить название. Это где-то в Синдзюку. Есть такая станция метро, я на ней садилась. В такое время все клубы закрыты. Ничего, ты только покажи мне, где это. Назад я и сама доберусь. Не могу. Мне нужно вернуться в застенный город. Уйма дел. Найди адрес этого клуба, и я объясню твоему компьютеру, как туда дойти».
А ну, конечно, Сент-Бендерс нашел бы дорогу куда угодно, но ей совсем не хотелось идти одной. И Масахико годился в провожатой куда лучше, чем Мицука с ее беззаветной преданностью этому ихнему отделению. Что же касается клуба, Кья не столько даже хотела попасть туда, сколько уйти отсюда,
куда угодно. Сон Роса не на шутку встревожил ее своим рассказом. Кто-то знает, что она здесь, и что теперь делать с этой штукой в сумке.
«Он тебе понравился, верно?»
— спросила Кья, указывая на Сент-Бендерс.
«Да», — кивнул Масахика. «А софт еще лучше. У меня там есть эмулятор для установки виртуального Сент-Бендерса в любую операционную систему, хоть бы и в твою. Отвези меня в обезьяний бой и бери скачивай».
Глядя на шагавшего рядом Масахика, Кья не могла отделаться от впечатления, что ему на улице вроде как неуютно. А может, даже не на улице, а вообще под открытым небом. Перед выходом он сменил серые треники на черные и такие же мешковатые хлопчатобумажные брюки, схваченные в щиколотках черными нейлоновыми резинками, а бумажные шлепанцы на грубые черные ботинки. Черная куртка осталась та же, но теперь ее дополнила черная кепка. Масахика сильно надвинул кепку вперед, так что короткий козырек навис прямо над глазами.
«А ты всегда жил здесь?» — спросила Кья. «В смысле, в этом районе?» «Я живу в застенном городе», — пожал плечами Масахика. «Мицука так мне и говорила. Это вроде как мультиюзерный домен. Застенный город не похож ни на что. Ты дай мне потом адрес, ладно? Я тоже посмотрю этот ваш город».
Тротуар перекинулся через бетонный желоб, по которому текла мутно-серая вода. Кья вспомнила Венецию. Когда-то и здесь была настоящая речка, наверное.
«У него нет адреса», — сказал Масахика. «Чего?» — удивилась Кья. «Так не бывает».
Масахика смолчал. Кья снова начала думать о том, что она увидела, вскрыв желто-голубой пластиковый мешок. Странная какая-то штука, плоская, прямоугольная, темно-серая. Какой-нибудь из этих хитрых пластиков, в которых есть металл. На одном конце ровные ряды маленьких дырочек, на другом — фигурные выступы, металлические и пластиковые. Но тут пластик какой-то другой. И никак вроде не открывается. Швов не видно, без маркировки. Не бренчит, когда потрясешь. Стоило бы проверить по справочнику, на что похожи вещи. Но где там в такой спешке? Масахика остался внизу переодеваться и должен был прийти с минуты на минуту. Так что слава еще Богу, что хватило времени вспороть мешок швейцарским армейским ножом. Нумерованный экземпляр из сувенирной серии в честь Лорес, собственность Мицука. И посмотреть, что там внутри. Ну и что же теперь с этой штукой делать? Кья торопливо огляделась, но Мицука развела в своей комнате такую чистоту, что плюнуть некуда, не то что вещь заныкать. Тем временем на лестнице послышались шаги Масахика, и она без дальнейших размышлений засунула непонятное устройство назад в сумку, где оно и пребывало на пару с Сент-Бендерсом. Сумка же в настоящий момент висела у нее на плече. Глупость вполне возможна. Но так уж оно вышло, и ничего тут не поделаешь. Билеты в метро купила Кья по полученной от Келси карточке.